20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 на часах в студии «Говорит Москва». Всем доброго дня. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» мы поведем наш разговор об истории граффити. И мне не без труда сейчас дался этот анонс, потому что я с детства привык говорить граффити. Наш сегодняшний гость, которого я сразу представляю, Илья Кейс, Илья Кургаев. Илья, привет.
Привет.
Он, как вот мы сейчас установили, тоже говорит граффити.
Да, ну как-то так повелось, то что, я не знаю, мы в детстве все говорили граффити, и даже было написание не через «и», а через «y», через «y».
Я понимаю, да, о чем речь. Вот, а сейчас выясняется, что русский язык просит нас ставить ударение граффити вот таким образом, то есть на второй слог. С нами здесь в студии Евгения Фомина, филолог, ведущий соответствующей передачи о русском языке здесь на «Говорит Москва». Она утверждает, что, да, правило строгое, оно действительно есть. Это не то, что какие-то умники, которые вот просто из любви к поправкам, которые постоянно вас ловят где-то на противоходе и учат говорить как надо, вот не поэтому. Действительно, в словарях современных русского языка уже есть это слово, правильно? И там граффити, потому что слово итальянского происхождения. До начала эфира Илья сказал, что здесь тоже с этим можно поспорить. Почему?
Да, итальянское слово, которое изначально слово, оно звучало как граффиаро. И это слово, оно обозначает именно нанесение надписей, которые царапаются на стенах. То есть нанесение надписей, которые пишутся краской, маркером. Ну, то есть именно краской, оно, вот сейчас точно не скажу, как оно точно
по-итальянски. Но наименование, а это да, именно царапание.
Да, именно графиара. Царапание, и у красочного, вот, которое нанесение краской, там нету корня графи, граффити там, или какого-то именно графи.
Ясно. Видимо, происхождение слова вот таково, потому что оглядывались ученые, которые вопросом всерьез занимались, именно на какие-то еще совсем-совсем древние изображения.
Да, именно так. Ну, то есть, смотри, если говорить именно об истории граффити, то давай зайдем сразу же издалека. Очень многие считают,
мы, что... Мы, кстати, и так очень далеко находимся, потому что я даже еще не объяснил, почему мы говорим именно о граффити, но это абсолютно не проблема. Хорошо, давай, с той точки, с которой тебе удобно.
Хорошо, смотри, очень многие, особенно это тешит самолюбие тоже многих граффити-райтеров, считают, что первые граффити – это вот наскальная живопись, которая была вот в незапамятные времена появления человечества. И вот первые как бы начертания на стене, когда они рисовали охотника, который там бежит, там, я не знаю,
за мамонтом, или
да, за мамонтом, там, за антилопой. Это вот считается первыми граффити. А потом мы сразу же перескочим в 18 век. В 18 веке жил такой гражданин, его звали Йозеф Козелак. Вот, он жил...
Или поляк какой-то?
Он в Австрии жил. Ага. Это 1799 году он родился, прожил он, насколько я помню, там 31-32 года, не так много. Но, в общем, он считается первым тегером, который, как бы, свое имя Йозеф Козелак наносил краской, углем, мелом, чем угодно, везде, по всей Австрии. И он нанес
Зачем?
Его...
Зачем?
Ну, просто потому что просто...
Причуда такая.
Да, была у него причуда, он хотел везде составлять, там, здесь был Йозеф Козелак, вот. И вот бывает, ходит даже такая легенда, что он настолько много нанес этих надписей, что император Австрии вызвал его на личную аудиенцию и сказал: «Хватит уже, что это такое, почему ты это делаешь, что весь народ как бы не понимает, что это творится». И когда он ушел, А с аудиенцией император обнаружил у себя на столе надпись «Йозеф Козелак».
До наших дней сохранились где-нибудь, я так понимаю, в современной терминологии это тегом называется.
Да, именно тегом.
Сохранились теги Козелака где-то?
Да, есть фотографии из Австрии, там они как-то уже, ну, типа, а-ля культурного наследия, то есть, видимо, там под стекло как-то это убирают, но это культурный феномен, который как бы имеет место быть.
Хорошо, мы довольно быстро сейчас так скачем по историческим каким-то вехам. Из 19 века мы, получается, куда сейчас направляемся?
Мы направляемся, ну, сразу же, наверное,
в 20-й.
Век, да, в 20 век, потому что именно само граффити, то есть нам нужно сразу же определить понятие, потому что, возможно, многие слушатели, они могут путать именно граффити, это вот с большими брендмауэрами, которые сейчас в Москве в качестве рекламы или патриотических росписей используются. Райтеры и в культуре граффити считается, это именно субкультурное граффити, когда человек придумывает себе имя, псевдоним, и этот псевдоним в качестве разукрашенных больших рисунков, либо надписей маркером, наносит на максимальное количество поверхностей с целью захвата территории.
И, пожалуй, вот в этот момент, спустя почти 10 минут с начала этой передачи, я поясню, почему нам захотелось здесь на «Говорит Москва» об этом побеседовать. Дело в том, что на этой неделе Мосгордума приняла закон, который по-новому регламентирует отношения, ну вот после того, как ты так разделил два вот этих явления, давай скажем так, регулирует отношения городских художников, вот не художников-райтеров, которые граффити наносят, а в принципе городских художников и городских властей. Это связано с тем, что чемпионат мира приходит в Россию, и обладатели брендов имеют некие требования, то есть, например, на пути следований автобусов, в которых перемещаются команды, какие-то прочие участники событий чемпионата, если это все снимается, в кадр попадают в том числе какие-то большие баннеры рекламные, а в том числе попадают и бренд...
Брендмауэры. Ну, то есть это фасады, глухие фасады
глухие
зданий,
фасады
как раз
зданий,
вот, на которых
да.
наносят эту рекламу.
Картинки в несколько этажей высотой. Вот, чтобы вот этого всего избежать, было решено по-новому отрегулировать отношения художников и города. Теперь, если я верно этот закон понимаю и верно его трактую, за, во-первых, всякий желающий нанести тот или иной рисунок, должен это согласовывать с управляющей компанией здания, на которое рисунок будет нанесен. Вероятно, с жильцами тоже отдельный разговор по этому поводу должен быть. А в случае, если без ведома собственника здания или без ведома управляющей компании, которая его обслуживает, рисунок таки появился, то компания несет за это какую-то, управляющая компания несет за это какую-то ответственность. И там, принимаются решения на уровне каких-то административных городских органов, что в такой-то срок изображение должно быть убрано. Вот, подробнее я вряд ли вам сейчас буду этот закон пересказывать, потому что там несколько абзацев, все так довольно казенно написано. В общем, суть в том, что теперь есть с кого спрашивать за эти изображения, если они нелегальным образом нанесены.
Ну, тут как бы я хочу добавить, потому что я вот когда ехал сегодня на передачу, я специально почитал этот закон так. и наткнулся там на одно очень классное слово, которое вот всегда прячутся такие слова за юридическим языком, как ты сказал, казенным языком, который обыватели часто как бы пропускают мимо глаз. А там есть такое слово «нежилые здания», то есть нанесение на нежилые здания. А почему я хочу заострить на этом внимание? То, что все вот эти большие рекламные фасады, которые были сделаны именно в качестве рекламы, или фасады, которые были сделаны именно в художественных целях во время фестивалей, которые утверждены...
Но там еще социалка какая-то часто
ну,
бывает
да,
на этих изображениях.
Или социалка, да. Большинство из них все-таки на жилых зданиях, это раз. И во-вторых, еще до того, как приняли этот закон, уже было вот это утверждение. То есть ты не можешь... Ну, во-первых, это просто физически невозможно ни одному райтеру. Это огромных денег стоит аренда люльки, либо у тебя должна быть альпинистская подготовка, соответственное как бы оборудование, чтобы спуститься и сделать такую...
То есть, чтобы сделать такую работу, нужно, во-первых, время, во-вторых, практически гарантированно полиция либо кто-то еще ответственный тебя заметит в процессе работы.
Да, в любом случае, поэтому как бы все вот эти здания, они всегда утверждались. То есть они утверждались как на уровне города, то есть через управы, там, каким-то там мэрии, там, тому подобное. И также тоже стояло обязательное условие, то, что каждый житель дома обязан был поставить подпись, то, что я не против, как бы, да.
Но при этом, есть ли в Москве, в прочих мегаполисах, может быть, в России, какие-то работы такого именно масштаба, многоэтажные дома, возможно, даже вот живые в момент нынешний, которые, да, расписаны, при этом это никем не утверждалось?
Да, такие есть, но и вот как раз вот мы переходим именно к пониманию граффити, именно субкультурного граффити, потому что субкультурное граффити, оно до этого все время оставалось в тени, и у него не было, ну, никаких как бы препонов этому граффити, то есть ты просто взял краску, захотел и сделал, и все, и тебя никто не спрашивает, у тебя нет как бы никакого желания, и даже в голове не возникает спросить, а можно ли мне здесь нарисовать то, что я хочу, а не то, что вы хотите, и поэтому, например, такие вот большие, красивые, конечно, работы не делали, потому что, как я говорю, это огромное время, средства, это невозможно физически, без утверждения. Но, например, многие те, которые занимаются именно субкультурным граффити в целях не художественной, а именно захвата пространства, то есть тегинг, нанесение как бы названий своих команд, своего имени, очень многие используют не только аэрозольные баллоны. Например, не так давно, ну, то есть уже, наверное, давно, но в качестве общей истории это не такие большие сроки, то есть там лет 15 назад кто-то понял, что если заправить обычный огнетушитель краской и закачать в него как бы газ, то...
Можно примерно той же техникой, что баллоном, но только гораздо шире,
да,
гораздо
шире, и ты можешь как бы просто стоя на первого этажа до седьмого этажа добить струей как бы и написать в 7 этажей свое имя. И это у тебя займет примерно 10-15 секунд.
Я почти уверен, что вот в истории граффити, мне все время будет трудно переносить ударение на этот слог, в истории граффити наверняка там все расходятся во мнении, когда, какую точку считать началом именно культуры, но вот ты как считаешь, все эти тексты, которые я сегодня читал, там говорят про 60-е годы.
Да, начало культуры, то есть классическое граффити, о котором я сейчас говорю, именно субкультурный неймрайтинг, он появился, не как принято считать, в Нью-Йорке, он появился в Западной Филадельфии впервые, в 69-м примерно году, то есть 67-69 где-то примерно эти годы, там тоже был такой человек, которого звали Cornbread, переводится
кукурузный
как...
хлеб.
Да, переводится кукурузный хлеб, ну, он в 12 лет попал в колонию для несовершеннолетних, ну, вот как бы он из черных кварталов и неблагополучной семьи, то есть как-то он попал в колонию. И там он просил местного повара, чтобы он ему пёк все время кукурузный хлеб, как бабушка печет, а не белый обычный. И к нему привязался этот корнбред. Когда он вышел из колонии, он увидел девушку одну, захотел добиться ее внимания, никак не мог. Поэтому он начал везде писать, как бы там корнбред любит Лили, или как ее там звали, и списал весь город этим. В конце концов, она обратила на это внимание, что такое, мое имя по всему городу, и... В общем, у них все удалось. Но пока он это писал, он так вошел во вкус, что когда он все добился ее внимания, он продолжил писать везде свой псевдоним. Молодежь, естественно, подростки, опять же, из тех же неблагополучных районов, они видят везде появляющееся как бы имя чье-то, чью-то кличку, и они начинают интересоваться, что это, зачем, я тоже хочу, чтобы мое имя было везде. Но и они начали. Постепенно это как-то вот уже вылилось в Нью-Йорк. И там уже из-за большого города, потому что как бы Нью-Йорк все-таки мегаполис покрупнее Филадельфии будет, и там вот именно большой город плюс система метро вот дало рождение именно современного граффити, неймрайтинга, когда они начали писать на поездах свои имена.
Раз вообще есть это слово неймрайтинг, раз ты сейчас описал историю происхождения одного из никнеймов, никнейма, основоположника. Придется у тебя тогда спросить. Я напоминаю, что мы разговариваем с Ильей Кейсом, фамилия твоя Кургаев, но...
Не обязательно его упоминать.
Ильей Кейсом. Почему Кейсом?
Кейс, ну, так вышло, то, что я большой любитель фантастики научной, и в детстве, когда я вот связался с граффити, то есть это был 98-й год, когда я нарисовал свой первый рисунок, у меня появился очень рано интернет, потому что я вот любил как бы как раз фантастику, компьютеры, компьютерные игры и тому подобное. И поэтому у меня рано появился интернет, из которого я получил информацию для граффити и вышел на улицу. Но благодаря вот этому бэкграунду до моей любви, то есть я читал очень много фантастики, и мой любимый жанр до сих пор остается фантастики – киберпанк. Это фантастика, которая писалась в 80-е о наших днях. То есть там упоминался интернет, которого тогда не существовало, мобильные телефоны, биотехнологии, пересадка органов и тому подобное.
Для нас не новинка слово киберпанк, но окей.
Ну, так. Как бы я...
Что за персонаж, из чьей книжки, из чего романа?
Как бы гражданин, который все это придумал, этот термин, и как бы считается отцом-основателем и крестным как бы отцом всего киберпанка, Уильям Гибсон, в самой первой его книге, которая считается Библией киберпанка, главного героя звали Уильям Дорсет Кейс.
Все понятно, и спасибо за это пояснение. Вопрос тогда вот какой. Я когда сейчас готовился, читал какие-то тексты, и отсылки к именам прежних граффитчиков, которые, видимо, в сообществе считаются легендами, у них у всех в именах цифры. Это как
да.
И почему?
Вот как раз, да, это вот тоже заря появления в Нью-Йорке именно это получились эти цифры, потому что Корнбред не писал цифр. Наверное, в Филадельфии там по-другому устроен город, а цифры обозначают это номер улицы.
Улицы.
Да, потому что в Нью-Йорке нету у нас, как у нас, улица Сосновая, улица Липовая какая-нибудь. У них просто улица номер там 153. Да. И поэтому я мог бы писать Илья 153, и это было бы моим как бы никнеймом, если бы я жил на 153-й улице. И поэтому как бы все райтеры писали вот свое имя или свой какой-то никнейм и название, то есть номер своей улицы. Название своей улицы.
Раз о цифрах-номерах сейчас у нас речь идет, тогда я напоминаю, что вы, в общем, тоже в беседе участвовать можете. Для этого номер нашего смс-портала плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите и туда тоже. И для звонков в прямой эфир номер 7-3-7-3-94-8. Код 495. История с противостояниями, ну, вероятно, для того же Нью-Йорка характерная. Я забыл, как ты это сейчас называл. Когда кто-то своими тегами перебивает чужие теги.
Кроссинг. Кроссрайтинг.
Как замерить, не знаю, победу или успех кого-то вообще в этом? И главное, зачем это, в принципе, делается?
Ну, изначально это культура, это субкультура. И как все субкультуры, она привлекает именно молодежь-подростков. То есть в моем случае я как бы пришел тоже на рубеже, когда мне было 14, 15, 16 лет. Это как раз самый благодатный возраст, на который как бы вот эти семена субкультуры падают. То есть кто-то становится панком, кто-то рэпером, а кто-то вдруг начинает рисовать граффити. То есть как бы все куда-то хотят принадлежность к какой-то культуре. И как и все субкультуры, они создают как бы в своей субкультуре определенные нормы и правила, следуя которым ты можешь заработать. Заработать уважение в этой субкультуре. В граффити уважение заработать именно в классическом неймрайтинг граффити уважение заработать можно двумя способами. И я вот делю как раз именно неймрайтинг граффити на две категории. Это райтеры, это люди, которые вот они именно в качестве искусства делают граффити, то есть им интересно выйти
не
к стенке.
Не количество, но качество.
Да, то есть именно не количество, но качество. Им выйти к стенке интересно, постоять несколько часов, вылить несколько литров разноцветной краски и как бы потратить как бы свои силы, время на красивую работу. И есть бомберы, которые как раз вот именно из-за бомберов как бы все они являются таким моторчиком движения граффити, они это родили, и они продолжают это двигать. То есть это люди, которые, для которых важно количество плюс места. То есть это максимально много и в максимально опасных каких-то местах нанести свое имя. То есть начиная от крыш зданий и заканчивая там центром, и то есть какие-то центровые улицы, где в соседнем переулке отдел милиции, и если ты где-то вот там рядом нанес, то это достаточно большой показатель.
На самом отделе милиции можно.
Можно на самом отделе милиции.
Но мы этого не рекомендуем.
Да, если хватает смелости. Ну и, естественно, самый сливки как бы граффити, неймрайтинга, это люди, которые делают поезда. То есть пригородные поезда, либо элита всех элит, которые делают метро. Как мы знаем, как бы московское метро – это военный объект, который курирует Федеральная служба охраны. То есть это не просто проблемы с участковым полицейским, жителями дома.
То есть, возможно, уголовная ответственность полноценная
большая. Ну, то есть я не слышал ни разу о реальных сроках. То есть были условные сроки, но, в общем, тебя поставят на учет ФСО.
Я не готов спрашивать, у тебя бомбил ли ты когда-нибудь на поездах, но почему-то мне, как стороннему наблюдателю, представляется, что это с моральной точки зрения, ну, что ли, самая вредная история. Ну, потому что, когда речь идет о здании, там как-то есть представление, что это, да, можно закрасить, можно как-то реставрировать этот объект. В случае, если речь пойдет о реставрации приведения в заводской вид вагона, метро или электрички, это заранее кажется более накладным и, ну, в общем, моральные какие-то муки.
Ну, смотри, моральные муки. Мы возьмем как бы сначала неписанное как бы правило граффити. А я не знаю, как сейчас, то есть я сейчас не так сильно общаюсь с молодыми райтерами, но раньше в наше поколение, наше вот второе поколение как бы граффити русского, нас взрослые ребята, которые были в первом поколении, они нас воспитали, что есть определенные законы. Нельзя писать на граните, на мраморе.
Потому что это дорого, ну, для это восстановления.
Просто, и... Да, его просто выводить, как бы, это нельзя просто закрасить. Это нужно пескоструем, как бы, в лучшем случае, то есть повезет, как бы. То есть гранит, мрамор запрещено. Запрещено любые памятники. Запрещено любые религиозные учреждения. То есть, как бы, какой бы ты ни был там, я не знаю, какие бы...
Я правильно понимаю, это, в общем, не только российский такой подход, а, в принципе, нет, культура до этого доросла по всей планете? Или это ты говоришь про то, как у нас сложилось?
Это у нас именно. То есть, что, например, если мы поедем в какую-нибудь Францию, Италию, то мы увидим, что огромное количество колонн, которые там, я не знаю, колонны 17-16 годов, они все испещрены тегами просто. То есть, в любую, как бы, страну Европы ты можешь приехать и увидеть то, что весь центр города просто уничтожен, убит. У нас как бы в Москве намного проще с этим, то есть у нас очень много закрашивают, ну и плюс вот есть какая-то определенная личная культура граффити райтеров, то есть ты, если хочешь выделиться, ну сделай крышу, какую-нибудь крышу недоступную, и как бы тебя за это похвалят. Но если ты пришел и сделал на каком-то памятнике в качестве... преследуя для этого какой-то резонанс, то в культуре это осудят. То есть культура имеет вот собственную какую-то регуляцию, то есть у нас есть какие-то персоны нон-грата, которые переступили определенные барьеры, и с ними больше не общаются. А есть как бы люди, которые, ну, может быть, они не достигли каких-то супер вершин, но они как бы все время...
Своим благородством заслуживают уважения.
То есть они гнули свою линию, и как бы, как говорится, что ты сделал для хип-хопа в свои годы, они сделали много.
Ну, кстати, к хип-хопу, наверное, вернемся, но уже после новостей. Сейчас вот хотелось бы разговор про эту дифференциацию продолжить внутри сообщества. А те, кто под городской заказ, под такой строго коммерческий заказ, сейчас в последние годы мы это видим особо... Особенно часто вот бомбят высоту здания работы своей, к ним отношение какое-то специфическое?
Ну нет, ну то есть, смотри, я же сказал, граффити, вот я лично, и в принципе все практически в граффити разделяют его вот на две категории, то есть это бомбинг и райтинг. Те, кто бомберы, для них граффити – это вот именно основа основ, то, с чего все это началось. В Нью-Йорке поезда, недоступные места, нанесение как бы свое имя максимальное по количеству. Им очень мало важно мнение общественности, каких-то обывателей, людей. То есть это культура, которая варится в собственном соку, им как бы интересно только...
То есть субкультура в прямом смысле, да, то есть, в самом строгом смысле слова.
Им интересно только мнение других райтеров. Где, когда, зачем и как они нанесли. Те, которые райтеры, которые именно с художественной стороны подходят, вот им как раз интересно. Сначала они начинают просто рисовать какие-то картинки крутые, красивые. Потом они начинают задумываться, то, что их первый раз заказывает какой-то сосед, распиши мне гараж.
Гараж.
Да. Он получает за это там, ну, пару тысяч. понимает...
О, или просто это... закраску это делает.
Да, или просто закраску. Он понимает, о, на этом можно заработать, мне это нравится, я хочу сделать это своей профессией. Ну и в конце концов, вот они уходят в дизайн, в оформление Но больших...
Все равно, извини, перебиваю, просто времени мало. Вопрос вот из чего происходит. То есть если корень субкультурный, то когда по городскому заказу, да еще на какую-нибудь гиперпатриотическую тему вот кто-то что-то делает, можно ли говорить, что в целом сообщество к нему... будет относиться с некоторым пренебрежением.
Да, именно так. Говорить об этом можно. То есть, если ты сделал просто заказ, заработал денег, ну, просто вот, не знаю, рекламный заказ. Я имею в виду то, что мы не будем сейчас называть какие-то бренды, но ты сделал заказ для какого-то бренда одежды.
Ну да.
Или бренда там, не знаю, чего угодно. И сделал для него большой вот этот фасад. Ну, тебе скажут, ну, чувак, ты продался, но ничего такого страшного в этом нет. Но если ты вот именно начинаешь в политику уходить, и граффити — это у нас вроде как такой протест, а ты тут политические вещи рисуешь, то уже...
Да, какой-то контраст получается.
Да.
Что ж, мы сейчас разговариваем с Ильей Кейсом, разговор этот продолжим после информационного выпуска. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8, в Telegram говорит МСК-бот.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.36. Мы продолжаем. Мой собеседник Илья Кейс, граффити-художник, иллюстратор. Граффити-художник, иллюстратор. Мы говорим о культуре граффити, о том, как это все соотносится с какими-то казенными, государственными подходами к уличному искусству. Для тех, кто к нам только присоединился, я отмечу и напомню, что вот когда ты в предыдущей получасовке рассуждал о разном, о субкультурах, в том числе хип-хоп-культура была упомянута, и вот у меня, по крайней мере, в моей памяти, в моем восприятии очень прочно прошито, что, в принципе, граффити — это главным образом порождение хип-хоп-культуры.
Нет, это не так, это ошибочное мнение, то есть так же, как граффити-граффити, то же самое когда-то давным-давно кто-то для удобства срастил все эти культуры. Первые райтеры, они не слушали рэп. Они слушали...
Вот ты если даже посмотреть... ответил, что первый парень Cornbread, он был чернокожим,
ну да, теоретически. Теоретически, но это немножко попахивает словом на букву «Ре».
Окей.
Вот, представление о том, что все чернокожие слушают рэп. На самом деле, если посмотреть, это даже подтверждается просто банальным как бы изучением первых рисунков. Если посмотреть первые рисунки, теги людей, они очень сильно напоминают вот эти названия с обложек рок-групп.
Возможно.
Или журналы комиксов, то есть обложки комиксов, и ну, большинство райтеров признавались, что они предпочитали слушать Black Sabbath, что-нибудь, ну, в таком вот духе, потяжелее.
Но, как минимум, есть группы альтернативные, логотипом которых на протяжении уже десятилетий служат такие трафаретные рисунки. Ну, то есть, например, группа Black Flag, возглавляемая Генри Роллинзом какое-то время, вот эти четыре полосы у них абсолютно точно какой-то трафарет. Ну, наверное, еще кто? У Рэнси, по-моему, тоже там, официальный их логотип, это тоже что-то такое трафаретное. В общем, увязывать это с хип-хоп-культурой строго
неверно. Нет, это уже сейчас, это все давным-давно увязывается, то есть, если, опять же, погрузиться в историю всего этого как бы термина и происхождения, то на заре всего этого появления первые вот граффити-художники, они слушали рок, пытались, то есть, как они наверняка, так же, как и все, на партах писали какие-то названия своих групп, потом начинали писать свои имена тем же самым шрифтом, теми же самыми буквами. Кто-то из них начал танцевать. То есть это были не все, нет, не поголовно, но кто-то из них начал танцевать брейк-данс, потому что на тот момент брейк-данс прямо выстрелил. И так как многие граффити-художники занимались нелегальным как бы граффити, то есть это проникновение в систему метро, залезть куда-нибудь, подтянуться на мосту, чтобы как бы приподняться повыше и там написать, а многие как бы именно физическое развитие, они как бы вот, ну, давали этому какую-то дань, то что занимались каким-то таким околоспортом. И всем известно то, что брейк-данс танцевать не каждый сдюжит, это очень большое как бы нужно физическое развитие иметь, то что там мускулы прям сворачиваются я не знаю, в стальные жилы.
Ты танцевал когда-нибудь, Брэй?
Ну, я пытался, но это не мое.
Ну вот это ли не доказательство того, что как минимум в России, я
не, в России...
призываю тебя согласиться с этим, в России все-таки корни граффити из хип-хопа.
Да. Именно если вы именно в такой как бы ключе, то в Россию пришел именно хип-хоп. То есть нам показали книжку Марты Купер «Хип-хоп», мы увидели фильмы «Style Wars», «Wild Style», вот эти все фильмы 80-х годов, где все эти культуры были сращены в одно как бы целое для удобства продажи. То есть, как бы люди, большие, толстые дядьки, поняли то, что на этом можно заработать. Молодежь там чем-то увлекается, мы сейчас в это вложим денег, я тут напечатаю футболок, я сделаю краску, а я сделаю кроссовок. И мы это все молодежи впарим. И чтобы это впаривать большему количеству молодежи, мы как бы эту молодежь все объединим, чтобы не придумывать три разных типа футболок. Это для рэперов, это для брейкдансеров, это для граффитчиков. Мы их назовем всех вместе хип-хопом и продадим им одну футболку. Ну, то есть все просто.
Но в России были или есть, наверняка есть, те, кто числится, считается прямо патриархами движения. Уже не хип-хоп движение, а именно граффити.
Да, есть. Это, ну, первые люди — это Олег Баскет и Крыс. К самым первым считается Крыс, до Олега Баскета, ну, там многие спорят, но многие считают именно Крыса. Он жил в Риге, в Латвии, и в 80... Даже, может быть, я точно не скажу, в 80 каком году, но в 80-е.
До перестройки или после?
Во время, наверное.
Окей.
Он начал рисовать, это ему удалось близость вот Риги, как раз Латвии, к западным странам, то, что информация через железный занавес к ним как-то быстрее проникала. То, что у нас до Москвы пока все эти, кто-то там перепечатки, ксерокопии, кассеты и тому подобное, ну, как у нас все это было раньше, то, что это подпольно было, к ним как-то это сразу же попадало на улицу, а не к коллекционерам, и поэтому как-то молодежь вот уже тогда уже узнала в начале 80-х, что можно рисовать на стенах свои имена, и вот он был первым. Потом как бы был Олег Баскет, он уже московский как бы райтер.
Но сейчас этим людям под 50 или даже за...
Им за 40, у них семьи, дети.
Ну... Они рисуют по-прежнему?
Крыс не так много рисует, как хотелось бы, но он, как говорит, ему иногда просто приятно выйти к стеночке, вспомнить, попшикать, как бы. Олег Баскет, он тоже давно уже не занимается таким активным граффити, там, нелегально, чтобы бегать по ночам, но, как бы, он рисует чаще. То есть он очень много делает заказов коммерческих, плюс, как бы, для себя он тоже, как бы, выходит чаще, по крайней мере, чем Крыс.
В те времена, да и, в общем, наверное, в 90-е, абсолютно точно не было специализированных магазинов здесь, в России, которые предлагали бы краску соответствующую. Вот, во-первых, у нас это когда появилось и там, в каких, может быть, объемах, благодаря кому? И на Западе, насколько это раньше появилось, чем у нас? Мне почему-то кажется, что там тоже наверняка все в автомагазинах покупали краску довольно долго.
Очень долго, и самое интересное, то, что если граффити столицей граффити и родоначальником все-таки считается там Нью-Йорк, то есть я говорил то, что Филадельфия, но все-таки считается всем Нью-Йорк. Самое интересное, что первая профессиональная граффити-краска появилась в Европе, в Испании. Мы не будем называть тоже бренд, но те, кто рисует граффити, те меня поймут.
Да нет, с этим, в общем, нет проблем. Ну, хорошо, в Испании так в Испании.
Ну, то есть, как бы, вот это показатель того, то, что именно как раз появилась вот эта вот хип-хоп-культура. То, что я сказал, то, что люди начали на этом зарабатывать. То, что
но это в 90-е.
Это да, в 94-м году появилась первая граффити-краска. До этого, то есть специализированная краска, где клапан, насадки разные можно насаживать туда и тому подобное. То есть это краска, которая вот отвечает каким-то характеристикам техническим, чтобы нанести, ну, тупо провести ровный круг, без распыла, без вот этого всего, идеальную ровную линию.
В России сейчас, наверное, только в 2000-х это появилось.
Да, у нас, ну, то есть, кто-то привозил, то есть, вот люди, опять же, там, Крысы, Баскет, у них были, так как они были первые, плюс граффити-культура, это все-таки знакомство. Вот как ты упомянул, то, что не было магазинов, не было, естественно, не было интернета, не было журналов, не было никакой толком информации, и граффити тоже захватывало именно молодежь тем самым, то, что ты должен был информацию копать. Ты должен был сам дойти до этого. То есть это не то, что тебе принесли на блюдечки и сказали, вот, на, хочешь рисовать? И ты говоришь, ну, может быть, и порисую, но я не знаю. А тут ты как бы, что это такое? Зачем они это делают? И нигде об этом не написано. Вдруг где-то ты услышал какие-то слухи, то, что как-то дошло. Кто-то сказал, а вот там вот можно купить краску. Я видел, баллончики есть. И попробовать самим, давай попробуем. И вот это вот все вот... Именно добыча информации, именно она сыграла как бы тоже бум определенный. И плюс как бы оно привело к огромному количеству знакомств, потому что граффити – это не только культура рисования. Очень многие говорят, что для них граффити является именно общением. То, что, например, я рисую с 98-го года, и я знаю людей, ну, по всему миру. То есть, если я приеду, ну, там, я не знаю, сейчас в Америке не так сильно много рисуют, но если я поеду в Европу, в любой практически город Европы, то я просто наберу человеку, не знаю, напишу в соцсетях, скажу, я такой-то, такой-то из Москвы.
У меня будет списка.
Да, у меня будет списка просто, они скажут, потому что они меня знают.
Почему в Америке меньше рисуют? Стали консервативнее?
Нет, потому что в какой-то момент у них...
Законы стали суровее?
Да, суровее законы стали, и... В Нью-Йорке, когда очистили полностью метро от граффити, потому что, ну, это же была мекка такая именно.
Всем понравилось.
Да, всем понравилось. Ну, не то, что нет, они решили не портить. Там просто очень жесткие системы охраны ввели. Ну, то есть там банально несколько было... как бы загонов для собак, то есть мало, чтобы перелезть забор, через который, вот забор, за которым поезда, до этого ты должен был перелезть еще несколько заборов, за каждым из которых бегают доберманы.
Ну, это несколько художественный, вероятно, образ, но понятно,
но
что...
это нет, не художественный, то есть это реально есть фотографии и видеозаписи, как охраняли депо в Нью-Йорке, когда очистили полностью поезда. То есть те, кто, например, те, кто знает, или те, кто видел, или может сейчас вот сидит перед интернетом, загуглить граффити Нью-Йорка, может посмотреть, как выглядели поезда тогда. То есть на них, ну, живого места не было вообще. То есть там было в несколько слоев от пола до верха, внутри и снаружи. А потом вдруг хоп, и в какой-то в один из день выехал полностью белый, идеально чистый поезд. И чтобы это сохранить, вот это вот все,
ввели
беспрецедентные, да, меры безопасности.
Мы сказали о том, что появилась специальная краска, ну, то есть как-то специальные технологии стали разрабатываться, а преподавать как давно начали нечто подобное? И наверняка начали.
А преподавать, ну, наверное... С самого начала, то есть...
Ну нет, ну так, чтобы на уровне колледжа или какого-то
нет,
организованного...
на уровне колледжа, организованной какой-то такой вещи, тоже, наверное, в 90-е все-таки это из Европы больше пришло, но хотя, как бы, я уверен, что в Америке это все началось сначала. То есть самое интересное, то есть смотри, как я говорил, в Филадельфии где-то там на рубеже 70-х годов, там 68-69-й появляется первый теггер считающийся. Потом в Нью-Йорке метро начинают писать тоже где-то в 70-м, 71-м году. Самое интересное, что первая граффити-выставка, именно выставка граффити, которая прошла не художниками ради художников, а когда галеристы, серьезные дядьки в пиджаках обратили на это внимание и решили эту культуру притащить в галереи, она случилась в 72-м году. То есть оно не успело еще появиться, а в 72-м году их уже притащили в галереи.
А вот как притащили? То есть где-то застолбили местечко и продавали его, не изымая оттуда там изображение, или выпилили, положили
под
стекло?
Нет, им просто как бы предложили нарисовать как бы холсты.
А, то есть я понял, выдали там, не знаю, оргалит грунтованный.
Да. Ну, то есть эти вот галеристы, они подумали, что это, наверное, попахивает каким-то новым конструктивизмом, абстракционизмом, чем-то таким протестом, который вот увлекается молодежь, и на их глазах зарождается новая визуальная культура. И решили не упускать, садиться в поезд, в самый последний вагон не садиться, в уходящего поезда, а прямо сразу же застолбить себе в нем места, и взяли этих уличных парней, которые, они, грубо говоря, тогда они даже рисовать не умели. То есть вот сейчас то, что у нас в Москве проходит много биеннале, где есть художники граффити, которые выставляются.
Но человек по прозванию Покрас Лампас прямо сейчас, судя по всему, вот в этот момент работает на каком-то мероприятии здесь, в Московском.
Да. И вот, например, тот же, да, тот же Арсений Покрас Лампас, привет, Сеня, вот он как бы уже признанный художник, и то, что он выставляет в галереях, это совсем не то, что он писал раньше, когда он начинал граффити-карьеру, он начинал как обычный граффитчик, который писал свое имя на стенах, бомбил. Но вот именно первые вот эти вот художники, которых притащили туда, первые холсты выглядели как тот же самый тупо стенка вагона метро, на которой каждый понатегал кучу тегов, и это не было никакой там ни цветовой композицией, ни абстрактной, ни рисунком, это просто они умели, что умели, то и делали.
Сейчас, когда какие-то такие работы продаются уличные, это происходит вот по тому же принципу, что-то сделанное на заказ и изначально готовое к там, перемещению из галереи в галерею, из коллекции в коллекцию, или все-таки действительно уличные какие-то произведения?
Ну, сейчас это уже это индустрия, это современное искусство, граффити давным-давно стало современным. То есть, вот ну, именно.
Чтобы ты понимал, у нас сейчас здесь вот на СМС-портале и в телеграм-канале Бэнкси все упоминают. Угу, в чем, во-первых, феномен, почему Бэнкси это действительно такое большое свершение?
Бэнкси феномен, во-первых, его политизированность, во-вторых, освещение в масс-медиа. И в-третьих, это именно его амплуа все время закрытого лица, то, что никто не знает его настоящего имени, никто не знает даже его просто имени, то есть кто-то но говорит...
Основная версия, что это какой-то музыкант из британской группы «Бог весть какой».
Да, там, нет, забыл тоже, я уже тоже в голове крутится. Ну, то есть это основная версия, но на вот версия, которую он транслирует, он не транслирует даже своего имени. Если я могу сказать то, что меня зовут Илья Кейс, да, то он не транслирует, что его зовут Роберт, Джон Бэнкси, Билл Бэнкси какой-то. Он просто Бэнкси, и он все время закрывает лицо. Ну и плюс четвертое, то, что для меня вот именно стало таким показателем его прям хайповости, как модно сейчас это называть, и мега-популярности, это когда он выпустил свой фильм «Выход через сувенирную лавку».
Хочешь верь, хочешь нет, мгновение назад пришло сообщение об этом. У нас все закончится, как в фильме «Вход через сувенирную лавку».
А все давным-давно так и закончилось.
А я не помню финала. Я помню титры под музыку «Streets are ours», а что произошло в финале, я не помню.
А финал такой, в принципе, то, что мы видим во всем мире современное искусство, то, что очень многие... то есть я могу, наверное, провести параллель, но не буду, это будет слишком долгое копание сейчас в истории. То есть я объясню просто. Бэнкси посмеялся над всей граффити-культурой, над всем уличным искусством в этом фильме, потому что он показал... И над всем современным искусством. Он показал то, что не нужно вообще ничего уметь. То есть у тебя вырождается идея, ты берешь, вкладываешь в эту идею денег, нанимаешь кучу десяток художников, которые будут эту идею рисовать, десяток агентов, которые будут это продавать, десяток декораторов, которые построят тебе галерею огромную с таким вот прям, вот, ну, я не знаю, как это назвать, то есть, чтобы преподнести это людям так, чтобы это как Диснейленд выглядело. То есть ты просто не обязательно вообще ничего уметь. Ты можешь совершенно безруким быть человеком, бездарностью, но если тебе пришла гениальная идея, то вот именно это весь принцип современного искусства, потому что всеми преснопамятный квадрат Малевича, все спрашивают, что в нем такого, но никто не понимает, что к квадрату Малевича прилагался манифест на нескольких страницах.
Тебя, как человека, который начинал рисовать в конце 90-х, и который практиковался и совершенствовался уже, получается, там, в сумме два десятилетия, тебя это все не обижает, не обламывает совсем, грубо говоря? То, что вот теперь это так работает, что не нужно два десятка лет в чем-то упражняться, что-то узнавать, добывать информацию, обмениваясь с десятками людей, что вот все, пожалуйста, на ладони.
Ну да, на самом деле я не буду лукавить. С одной стороны, мне немножко неприятно то, что сейчас очень многие появляются какие-то кураторы, то есть там из разряда девочки там 20 лет, закончившие там, первый курс британки, их сразу же назначают кураторами к людям, которые, ну, там, я не буду говорить про себя, потому что я, может быть, там не настолько регалии имею, как другие люди, мои знакомые и друзья, которые вот участвовали в фестивале «Лучший город Земли», и вот того же Покраса Лампаса, девочка 20 лет, закончив первый курс британки, она будет его оценивать. Покрас Лампас уже, ну, не 20 лет, как я, но 15 лет он уже, наверное, точно, он на своих плечах поднимает собственный стиль. Он как бы сделал для хип-хопа в свои годы столько, что ему не стыдно об этом признаться. Что бы он там ни делал, законное, незаконное, нелегальное, но он это делал. И тут какая-то приходит девочка, которая, ну, просто такая, говорит, ну, знаешь... Ну, вот я считаю, что ты не очень.
А, ну, тогда для таких, как он, и, может быть, для таких, как ты, выходом остается, ну, или решением остается отказ от контактов с галереями, с какими-то прочими профессионалами. Ну,
нет, смотри, все, я выработал лично для себя, я могу сказать свою личную стратегию, я выработал стратегию, что я продаю собственный стиль. То есть 20 лет я развиваю собственный стиль. То есть, опять же, граффити, что это такое? Это в первую очередь тоже стиль. То, что человек, который должен, увидев твой рисунок на стене, ему не нужно искать под рисунком подпись. Он должен сразу сказать, а, вот это кейс нарисовал. Ему, он просто мимоходом, а, ну вот он кейс нарисовал. Или вот еще кто-то нарисовал. И я вот эти 20 лет этот стиль как бы качал, тащил на своих плечах, и сейчас... 20 лет я работал, грубо говоря, вот могу честно признаться, то, что только в этом году я уволился с основной своей работы.
И стал зарабатывать именно...
Да, именно как иллюстратор, художник, граффити-художник, комикс-художник, без разницы как это называть. Ну, то есть, чтобы не рисовать вот эти ежиков, цветочки, смешариков каких-то очередных и тому подобное, то, что заказывают у нас больше всего на гаражах, на детских садах и тому подобное, чтобы не рисовать круглыми сутками и жить на это, кушать ведь тоже хочется, у меня была... офисная работа обычная. Я был белым воротничком, ходил на работу 5-2. Вот. И понятно. За 20 лет, завоевав какое-то уважение и сделав себе имя, которое начало
ты
продаваться...
Ты только сейчас смог отказаться от офиса.
Да.
С чем мы тебя и поздравляем.
Спасибо.
У нас публика такая политически заточенная, поэтому на самом деле много вопросов, наверное, не в кассу, но вот
ну, давай попробуем.
Такого экзотического. Крымский мост уже ографитили, спрашивай 69-й. Ну, почти наверняка нет, но так вот, по ощущениям, это стоит кому-то ввязаться в такую историю? То есть это будет чем-то интересным?
На самом деле нет. Там не на чем наносить граффити. Ну, то есть банально, если посмотреть на эстакады, ну, пройдите по любому мосту Москвы. Там нет граффити. Там есть теги? Ну, то есть, когда ты идешь.
А чем принципиально эстакада отличается от ну, забора вдоль железной дороги? Тоже, в общем, на скорости.
Поверхностью, мимо... поверхностью. Все банально, поверхностью. То есть на мосту, вот вдоль железной дороги у тебя есть место, ты можешь сделать высоту. Будем брать высоту фиксированную. Возьмем высоту 2 метра. А длину мы не будем брать никакую фиксированную, потому что железнодорожное полотно длится от Москвы и до самых доокраинных. И если ты сможешь, сдюжишь, у тебя есть только краски и желания, ты можешь от Москвы и до самых доокраин нарисовать рисунок один. Либо сделать просто 2 на 2 метра, 5 на 2 метра, 10 на 2 метра. А на мосту где рисовать-то? Там метр на метр такая вот железная балка, на которой можно только написать свое имя маркером и все, что помещается.
Политические лозунги на стенах это тоже граффити, спрашивает 92-й. Ну да, очевидно, граффити, но.
Ну, это истоки граффити. То есть многие историки и теоретики граффити, например, вот я сейчас очень много сказал того, что мог бы сказать, например, Дима Аске, он, наверное, один из самых главных русских историков-теоретиков граффити. Он очень сильно изучал этот феномен, и он считает то, что вот был там Козелак, как я сказал, а потом пошли именно политические граффити, то, что граффити всегда было, то есть во все времена в древних Помпеях кто-то писал то, что император негодяй.
Ну да.
Вот, и это происходило всю жизнь, как бы, и граффити вот именно делится, именно само слово граффити, если его не разделять на субкультурное, как я говорю, то, что я специально упомянул то, что и лично я говорю о субкультурном граффити, когда ты придумал себе имя, псевдоним, и ты его тиражируешь. То есть это даже не особо мой случай, то есть я, например, не рисую псевдоним, я рисую персонажи и картинки.
Но в стиле.
Но в стиле в определенном, как бы, и по правилам классического субкультурного граффити. То есть тиражирую определенного персонажа.
У него есть имя, например.
Нет, у него нет имени, это такое отражение, наверное, моего внутреннего я, то есть иногда он отращивает бороду так же, как и я, или длинные волосы, или бывает так же, как и я, пьян, или весел, или знакомится с новыми девушками, с новыми людьми, или бывает в новых странах.
Смотри, у нас сейчас внезапно для меня получится крепкая композиция в этой передаче. Мы начали с происхождения слова граффити, с того, что вот в итальянском это строго означает некое нацарапанное изображение. Да. У меня в финале технический вопрос. Маркер, понятно, баллон, понятно. В поездах, в общественном транспорте, где стекла в последнее время, последние там лет 10, наверное, появилось очень много именно нацарапанных изображений, и я понимаю, что, вероятно, это все делается каким-то одним общим для всех инструментом. Что это за инструмент?
Точильный камень для ножей.
Точильный камень для ножей. То есть это не монета, например, это...
Нет, точильный... есть монеты. Ну, то есть не лет 10 вот с этого момента, а наоборот, лет 10 назад еще больше было. То есть было несколько людей, которые занимались граффити именно только на стеклах. На стекле. Да, то есть они больше нигде, у них не было рисунка в городе, не было тегов маркером, они только...
Только царапали.
Только царапали. И были несколько инструментов, основной это точильный камень.
Вот, пожалуйста, мы с чего начали, тем и закончили, с царапания. Спасибо за этот разговор, с нами был граффити-художник, иллюстратор Илья Кейс. Спасибо.
Спасибо, спасибо всем.